В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, у нас сегодня вновь вопросы от наших слушателей. Пришло 6 вопросов. Я думаю, что начнем сразу отвечать на них. Первый вопрос Светлана Ивановна задает из Екатеринбурга. Очень часто низкое давление в районе 100 на 60. Насколько это опасно? Говорят, что при давлении ниже 100 единиц нужно вызывать скорую помощь. Вот опасно ли это и как повысить давление?
Уважаемая Светлана Ивановна, уважаемые радиослушатели, действительно, давление – это важный показатель, по которому мы определяем функцию организма. Но здесь нужно разделить две вещи. Снижение давления у человека с нормальными цифрами артериального давления, то есть у него, допустим, давление, как часто врачи говорят, рабочее 120 на 80, да? Вот, и вдруг внезапно он отметил давление там 190 и ниже. Эта ситуация действительно требует скорой помощи, особенно когда снижение давления изменяется в общем самочувствием. Особенно опасными симптомами являются слабость, головокружение, потеря сознания. Особенно также важно выделить такие сопутствующие симптомы, как рвоту, понос, боль в любой части тела. В этой ситуации скорая помощь должна быть вызвана, потому что здесь падение артериального давления связано с нарушением функции сосудистой системы и требуется быстрая помощь. Но вторая ситуация – это так называемая нейроциркуляторная дистония, состояние, достаточно часто встречающееся, когда у человека рабочее давление, опять же, 90 на 60, там, 100 на 60, 100 на 70, и он с этим артериальным давлением живет уже много лет, возможно, даже с юности, с молодости, он когда начал мерить давление, это давление отмечалось. В общем-то, это отдельное состояние, отдельное заболевание. При этом состоянии, при этом заболевании организм вот к этому низкому давлению, скажем так, адаптирован. Вот у него процессы сосудистой деятельности, они вот, как раз при этом давление осуществляется в пределах нормальных. Хотя, безусловно, нейроциркуляторная дистония, несмотря на то, что часто встречается, не считается, в общем, таким обычным состоянием человека, не считается абсолютным здоровьем. И есть целое направление в медицине, которое этим состоянием, заболеванием занимается. На практике очень часто вот такое хроническое низкое давление связано с наследственностью, оно, допустим, наблюдается у родителей, допустим, если у женщины такое низкое давление, то нередко это низкое давление было у мамы или у бабушки. Нередко вот это низкое такое давление, нейроциркуляторная дистония, оно присутствует у человека, живущего в состоянии хронической стрессовой ситуации, при недосыпе, при нарушении в балансе питания. И в этой ситуации, знаете, фактор риска достаточно часто рекомендациями общими является: первое, это нормализовать режим труда и отдыха, должен быть минимум 7-8 часов сон у человека. Иногда люди разводят руками со словами: вот у меня работа тяжелая, вот, значит, тяжелая ситуация жизненная. Но, к сожалению, здесь нужно понимать, что здоровье является все-таки приоритетом, но придется выбирать. Второй момент – это, безусловно, ситуация, связанная с питанием, приема витаминов. Человек должен нормализовать питание. Мы неоднократно с вами говорим о здоровых принципах питания. Это кушать как минимум 4-5 раз в день. Дробное питание, должен быть адекватный баланс белков, то есть рыба, курица, мясо, жиров, растительное масло, животное масло, углеводов, то есть это каши, макароны. Вот, в зависимости от возраста или той или сопутствующей патологии, безусловно, состояние и питание, оно может регулироваться, добавляться, убавляться, но если у человека с низким давлением, как правило, наблюдается недостаточная масса тела, дефицит, то в этой ситуации ему как минимум нужно увеличить количество употребляемого белка, рыба, курица, мясо, да, вот, и добавить еще один вечерний прием пищи, кушать вот то, что людям с избыточной массой тела не рекомендуется кушать, допустим, после 6 вечера, то здесь кушать как раз после 6 вечера целесообразно, часиков 7-8 для того, чтобы, в общем, исправить дефицит или недостаток веса, недостаток питания как такового. Очень важным фактором лечения, профилактики низкого давления является физическая активность. То есть длительное сидение, работа в офисе, работа в помещении, недостаточная физическая активность, низкое время нахождения в свежем воздухе также, к сожалению, провоцирует низкое давление, поэтому, конечно же, для человека минимум вот в таком состоянии 6, а идеально 8 тысяч шагов в день дополнительно желательно проходить, разделить, допустим, нагрузку на 2 периода, утром и вечером, минут по 30-40, ходить очень важно. Многие знают, что это очень хорошо влияет на давление и при низком давлении его регулирует. Поэтому, подводя короткий итог этому вопросу, еще раз хочу отметить, нужно выделять 2 все-таки состояния. Первое – это такое постоянно низкое давление, которое, как правило, является проявлением нейроциркуляторной дистонии, да? Вот. И снижение давления у человека при вот тех или иных цифрах. То есть резкое снижение давления, особенно сопровождающее теми или иными тревожными симптомами, это действительно повод для того, чтобы вызвать скорую помощь. А хроническое состояние – это, конечно же, повод для того, чтобы проходить те или иные меры лечебные, да, но не для скорой помощи. Но в любой ситуации я порекомендовал бы, как минимум, конечно же, пройти профилактический осмотр. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, значит, кал на яйцеглиска, программа, вот те исследования, которые все мы с вами должны проходить как минимум раз в год, ну не реже раз в 2 года при полном здоровье и при молодом возрасте, для того, чтобы действительно иметь достаточно полную информацию о состоянии организма. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Белоярского района от нашей слушательницы. Меня недавно укусила оса, все распухло, язык, уши, пришлось вызывать скорую, которая оказала необходимую помощь. Врач сказала, что мне ни в коем случае нельзя ставить прививку от коронавируса. Прошу вас дать свой комментарий по поводу случившегося, почему была такая реакция и как вот защищаться от вируса, раз нельзя ставить прививку.
Вот в этом вопросе такое яркое описание так называемого отека Квинки. Отек Квинки относится к одной из острых форм острой аллергической реакции. Вторая грозная форма острой аллергической реакции – это анафилактический шок. Острая аллергическая реакция – это иммунная реакция организма на чужеродный внешний тот или иной аллерген. Так получается, что иммунная система, она, с одной стороны, должна защищать человека от всех чужеродных факторов, инфекции, вирусы, какие-то другие факторы токсические. Но у ряда людей иммунная система работает очень активно, прямо скажем, агрессивно, и вот эта вот агрессивная, активная реакция, она выливается в острую аллергическую реакцию. При острой аллергической реакции происходит массовый выброс определенных веществ в кровь, вот в частности гистамина, и это вещество, оно вызывает сосудистые такие расстройства, отек, общую сосудистую реакцию как таковую. Наряду с гистамином есть еще и другие вещества, которые вот в результате вот этой реакции формируются. Почему формируется аллергическая реакция? Это извечный такой вопрос, обсуждаемый в рамках дискуссии. Такого прямого и конкретного ответа в каждом конкретном случае нет, потому что аллергическая реакция, она определена типом, наследственным типом реакции иммунной системы. И, как правило, прослеживаются в роду те или иные аллергические реакции у человека. То есть это такая определенная наследственная предрасположенность. Причем не так, как вот люди говорят, ну я же вот заболел аллергической реакцией там 40-50 лет, а до 40-50 лет я же не встречался. Ну, во-первых, человек до 40-50 лет мог не встречаться с тем или иным аллергеном, а во-вторых, аллергическая реакция, к сожалению, имеет свойство формироваться не сразу. Поэтому здесь это не является противоречием вот, основному фактору как бы наследственности таковой, да? Вот. К сожалению, у кого будет и у кого не будет аллергическая реакция острая, предсказать невозможно. Пока, ну вот если говорить об острой аллергической реакции на укус пчелы, осы, да, пока не укусит человека оса, и, к сожалению, невозможно сказать, вот у вас будет, у вас не будет, у вас, значит, это такая вот, к сожалению, объективная реальность. Нет факторов предсказания. И только уже в рамках развития этой реакции врач может установить, что да, у вас вот, значит, такая вот непереносимость, аллергическая реакция на вот эти вещи. Чем опасен анафилактический шок, как самая грозная аллергическая реакция? Человек теряет давление, сознание, и это может привести к, в общем, остановке работы сердца и дыхания. Отек Квинки менее грозная реакция, чем анафилактический шок. Он заключается в том, что у человека развивается отек подкожно-жировой клетчатки в области лица, и это может привести к сдавлению дыхательных путей. Хотя вот, на уровне наблюдений, к счастью, не каждый отек Квинки, далеко-таки не каждый отек Квинки сопровождается закрытием дыхательных путей, поэтому чаще всего при отеке Квинки перестраховываются, но автоматически привита, кстати, вот его относят к тяжелым аллергическим реакциям, но он, конечно, менее грозен, чем анафилактический шок. В отношении, вот откуда берется? Берется из реакции иммунной системы в рамках вот такой вот наследственно обусловленной сложного механизма. Как формируется? Формируется за счет того, что клетки выбрасывают вещество при борьбе вот с тем или иным ядом, с тем или иным веществом, которое выступает аллергеном, то есть раздражающим фактором для иммунной системы. Ну, еще раз повторюсь, предсказать, к сожалению, невозможно. По поводу комментариев, ставить или не ставить прививку от коронавирусной инфекции, здесь доктор поступил совершенно четко в соответствии с существующим медицинским законом, а он гласит о том, что главными условиями применения того или иного лекарственного препарата является соблюдение условий, записанных в инструкции к препарату, к вакцине и так далее и тому подобное. Инструкция, которая прилагается к любому лекарству, к любой вакцине, она утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации и имеет очень высокую законодательную силу, ну, пожалуй, сказать, самую главную законодательную силу. Если в инструкции написано противопоказание, то врач практически не имеет возможности обойти эти противопоказания, ну, за исключением ситуации, когда он знает, что польза значительно выше, чем вот формальное толкование документа, тогда он, конечно, должен заполнить еще ряд медицинских документов, взять согласие у пациента на то, что вот мы должны вам это сделать, вы согласны, вот это объяснение. Но вот инструкция к препарату – это четкий медицинский регламентирующий документ. Если мы посмотрим с вами инструкцию к вакцине, допустим, как наиболее популярной вакцине «Спутник Ви», там написано: тяжелые аллергические реакции в анамнезе, отек Квинки, анафилактический шок, противопоказания для вакцинации. Каковы вот понимание вот этих противопоказаний? Честно говоря, просто никто не делал эксперименты и не ставил людям с отеком Квинки вакцины. Вот. Но предполагается, что у них вероятность повторения аллергической реакции, конечно же, будет во много раз выше, чем у людей окружающих. Хотя еще раз говорю, исследование не проводилось, и поэтому сказать это достоверно невозможно, но здесь медицинский документ как раз трактует эту ситуацию в пользу пациента. Напомню, в рамках вот обсуждаемой темы, что помимо тяжелых аллергических реакций в анамнезе, противопоказания к вакцинации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Допустим, человек делал раньше другие вакцины, да, и у него была реакция. Это записываются медицинские документы, сравнивается, вот, допустим, у него была реакция на вакцину от гриппа. Есть ли схожие компоненты там в качестве дополнительных моментов в этих двух вакцинах? Если есть, то пациенту предлагают все-таки воздержаться от вакцинации. Следующий пункт – это острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления. При нетяжелых острых респираторных инфекциях, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта прививку можно делать после нормализации температуры. То есть фактически температура нормальная, сутки двое прошло, и уже можно ставить вакцину. Обострение хронических заболеваний – также противопоказания, и в инструкции пишется, что вакцинация проводится не ранее, чем через 2 недели после наступления ремиссии. Но здесь, конечно же, очень много зависит от опыта, эрудиции и контакта с врачом, потому что обострение хронических заболеваний можно подвести в огромное количество состояний, скажем, обострение гастрита, обострение там, допустим, панкреатита, но поверьте мне, эти состояния не являются противопоказанием, и нужно, наоборот, человека убеждать о том, что нужно сделать вакцину. Также к противопоказаниям относятся беременность, период кормления грудью, возраст до 18 лет, как таковой, хотя есть уже некоторые работы по клиническим исследованиям вакцинации у подростков 12-17 лет, и как показывают предварительные данные, в общем, переносимость хорошая и идет нормальная реакция. Поэтому в качестве комментариев могу сказать, что здесь, безусловно, врач поступил, значит, по закону, да, предлагая не вакцинироваться, посчитав, что осложнения от вакцины могут превышать ее как таковую пользу. Но в рамках «как предохраняться от вируса, если нельзя сделать вакцину», безусловно, здесь нужно вспомнить следующие общие моменты. Первое – это вам, как никому другому, хотя всем каждый раз мы говорим, очень важно носить средства индивидуальной защиты, маску. В помещениях особенно. На открытом воздухе соблюдать дистанцию социальную 1.5 метра. Вот, если вы разговариваете с человеком и стоите на расстоянии 1.5 метра, скажем так, на открытом воздухе, как правило, риска заражения коронавирусной инфекцией нет. Безусловно, следить за состоянием здоровья окружающих. Если вы заметили, что кто-то из соседей затемпературил, закашлял, если кто-то в подъезде или кто-то на улице, там, если речь идет о деревне, заболел коронавирусной инфекцией, то, в общем, безусловно, нужно период, пока человек болеет и выздоравливает, избегать контакта как такового, для того, чтобы, в общем, не заболеть. Обрабатывать руки, то есть мыть руки после любого посещения улицы, магазина и так далее и тому подобное. И желательно использовать антисептики для того, чтобы вот вопрос действительно усилить. Если говорить об общих вопросах сопротивляемости организма, они стандартные, как и в отношении любой инфекции, гриппа, парагриппа, простудных заболеваний, 7 часов сон, от прогулки на открытом воздухе не менее часа, здоровое питание, прием лекарственных препаратов, которые назначил врач от хронических заболеваний, принимать, и поливитамины. В рамках вот поливитаминов, конечно же, большинство исследователей говорят, что очень хорошо и правильно принимать витамин D от 800 единиц в сутки, то есть такая минимальная профилактическая доза. Вот. Ну и очень хорошие отзывы ряда специалистов по поводу промывания носа. Значит, сходили в магазин, хоть и в маске, хоть и помыли руки, но потом лучше промыть нос слабым раствором соли, или есть специальный в аптеке средство для промывания на основе морской воды. Значит, вот это промывание механическое, оно имеет очень большую эффективность. И вот я знаю людей, которые имеют противопоказания от вакцины, и соблюдение всех мер, носят маски, носят перчатки, промывают нос, принимают поливитамины, правильно питаются, соблюдают социальную дистанцию. Вот, слава богу, все хорошо у них, они не болеют. То есть, в общем, меры-то общие, они тоже имеют достаточно хороший эффект. Спасибо.
Следующий вопрос у нас задает Маргарита Максимовна из Сесерти. У меня сахарный диабет. Нахожусь под наблюдением врача, принимаю лекарства. Каким должен быть показатель тиреотропного гормона, чтобы мне не беспокоиться?
Уважаемая Маргарита Максимовна, уважаемые радиослушатели, спасибо большое за вопрос, спасибо за то, что действительно так вот относитесь к своему здоровью. Тиреотропный гормон – это действительно очень важный показатель, который все мы с вами должны сдавать в рамках дополнительного осмотра, особенно у людей старшей возрастной группы, особенно у людей, проживающих в средней полосе России, на Урале, в Свердловской области, в частности, потому как этот показатель позволяет очень рано выявить заболевание щитовидной железы. Мы неоднократно с вами говорили, что, к сожалению, в средней полосе России, на Урале, заболеваемость патологии щитовидной железы очень высокой. У нас очень много аутоиммунных тиреидитов, у нас очень много состояний гипотиреоза, то есть сниженные функции щитовидной железы. И первые много лет человек из-за того, что эти симптомы накапливаются очень медленно, из-за того, что они такие неяркие, живет и мучается с этими симптомами, поэтому ранний осмотр и выявление вот этого показателя тиреотропного гормона, конечно же, позволяет очень рано поставить диагноз, начать лечение, тем более, что сейчас лечение очень эффективное, прием заместительной терапии абсолютно идентичен к человеческому организму гормонов, безопасных, безвредных, позволяет настолько исправить физическую те или иные страдания у человека с недостаточной функцией щитовидной железы, что, в общем, безусловно, приходится только сожалеть, когда люди приходят поздно или не сдают этот анализ. Тиреотропный гормон, я напомню, он синтезируется в передней доле гипофиза, это железа в головном мозге, и этот гормон, он стимулирует функцию щитовидной железы, но вот по определенному принципу, так называемому принципу обратной связи. Здесь надо понимать, что при нехватке гормонов щитовидной железы, так называемых тиреотропных гормонов в крови, продукция тиреотропного гормона увеличивается, то есть он пытается увеличить синтез гормонов щитовидной железы. И наоборот, если щитовидная железа выделяет много гормонов, то тиреотропный гормон снижается. Поэтому здесь очень важно знать и нижнюю, особенно верхнюю границу нормы. Это простые цифры. Но если вы забудете, то они есть и в открытом доступе, они и на бланках печатаются обязательно, и в лабораториях обязательно указываются. От 0,4 до 4 показатель вот нормы тиреотропного гормона. Если показатель выше 4, да, то в этой ситуации говорится, как правило, уже о сниженной функции щитовидной железы. Поэтому, отвечая вот на простой вопрос о том, когда нужно беспокоиться, если показатель 4 и меньше, то, в общем, функция щитовидной железы нормальна. Если 4 больше, то это уже гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы. А при гипотиреозе замедляется практически большинство функций организма. Развивается слабость, усталость, низкое артериальное давление, в том числе, вот мы говорили, нервы циркуляторной дистонии, но здесь уже может быть низкое артериальное давление в рамках отдельного заболевания, гипотиреоза, выпадение волос, может быть и плохое настроение в виде депрессии. Вот, если эти такие есть функции, то человеку еще и по клиническим показаниям, то есть на основании симптомов, а не только профилактически, нужно сдавать вот данный показатель, тиреотропный гормон. Спасибо.
Вопрос задает Ирина Викторовна из Екатеринбурга. По ФГС поставили диагноз полип БДС, большой дуоденальный сосочек, она расшифровывает. Врач на ФГС сказала наблюдать, будет расти или нет, а гастроэнтеролог сказала, надо удалять, чем быстрее, тем лучше. Каково ваше мнение, спрашивает Ирина Викторовна.
Уважаемая Ирина Викторовна, уважаемые радиослушатели, действительно, полипы – это доброкачественное образование, я подчеркиваю, это доброкачественное образование, которые обнаруживаются при исследований, они, в общем, в разных органах и системах могут выявляться, но при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при обследовании желудочно-кишечного тракта выявляются достаточно часто. По сути своей, полип, это, они построения могут быть разные, но это доброкачественное увеличение количества клеток, которые составляют слизистую оболочку, то есть внутреннюю оболочку желудочно-кишечного тракта. А полипы делятся на несколько, скажем так, видов. Есть гиперпластические полипы, которые практически никогда не приводят к малигнизации. Есть аденоматозные полипы. Вот с этими полипами нужно быть внимательными и аккуратными, потому что у них существует риск перерождения в онкологическое заболевание. Но еще раз подчеркну, все-таки сам по себе полип – это доброкачественное образование. То есть у каждого из полипов есть определенный риск, при каком-то минимальный, а при каком-то несколько повышенный в рамках развития онкологического состояния. Но сам полип – это не онкология. Вот, чтобы, в общем, не пугаться и трезво, и спокойно, значит, определяться с этим состоянием. Полипы формируются по разным причинам, до конца не установлены в большинстве случаев, но наиболее частая причина – это хронический воспалительный процесс. Очень часто полипы формируются при, допустим, хроническом гастрите в желудке, при хроническом дуодените, то есть воспаление 12-перстной кишки, именно вот в области большого дуоденального сосочка. Поэтому здесь помимо наблюдения и лечения полипа, конечно же, очень важно еще и выявить фоновое заболевание и лечить фоновое заболевание. То есть если полип желудка, надо лечить гастрит, как правило. Да? Если полип большого дуоденального сосочка, то здесь, конечно же, еще очень важно обратить внимание и на процессы в 12-перстной кишке происходящие. Если есть признаки дуоденита, воспаление 12-перстной кишки, допустим, гиперемия, покраснение или эрозия, при том же самом исследовании выявили, то нужно лечить этот процесс. Да? Это важный момент. Значит, главный момент. Очень часто, к сожалению, полипы, значит, не берут биопсию. Это такая вот беда широкой рутинной практики у нас существующая, с которой пытаемся исправлять ее, улучшать. Любой полип, за исключением там каких-то сложных, технически невозможных ситуаций, он должен быть подвергнут биопсии. Биопсия – это медицинская манипуляция, при которой происходит отщипывание части ткани полипа, да, и, собственно, осмотр этого полипа уже в рамках микроскопического исследования, гистологическое исследование, которое скажет, вот такая-то форма полипа. Вот в самом начале я им сказал, могут быть такие-то, такие-то, такие-то. Только при гистологическом исследовании могут остановить какой-то полип. И будет более ясная картина. Если у человека, скажем, полип, который не дает никогда онкологии, то, как правило, его только наблюдают исключительно. Если это полип, при котором есть риск, значит, осложнения онкологического, тогда целесообразно его удалить. Вообще существует практика, по которой, конечно же, максимально стараться нужно убирать все полипы, вот. Но эта практика, она, конечно же, может быть ограничена, потому что есть зоны, при которых риск удаления полипа, он, значит, польза от удаления, она превышает осложнение. И, к сожалению, вот большой дуоденальный сосочек – это тоже такая зона, при которой врачу очень тонко нужно взвешивать, потому что любая травматизация этой зоны может привести к рубцам, а рубцы могут привести к сужению просвета. да, выделение, через большой дональный сосочек происходит выделение и желчи, и секрета поджелудочной железы, и это чревато развитием хронических воспалительных заболеваний как таковых. Поэтому здесь, безусловно, на каждую как бы идеальную ситуацию врач оценивает техническую возможность выполнения риска осложнений этих ситуаций как таковых. Поэтому, значит, если говорить так вот с академической точки зрения, с идеальной, то при любом выявленном полипе главное, самое главное, начальное, при наличии показаний и при отсутствии противопоказаний, там есть такие противопоказания, допустим, если человек принимает какие-то препараты, разжижающие кровь, это противопоказания для дальнейших манипуляций. Вот, пока не произойдет отмена препарата и стабилизация, значит, функции свертывания крови. Вот, при наличии показаний нужно первое это взять биопсию и понять, что за полип. Вот. В идеале все полипы должны быть удалены, но при наличии технической возможности, я уже объяснил, бывают зоны, при которых сами по себе манипуляции несут больше риска, чем пользы. Но в любой ситуации, если не сделана биопсия, если не удален полип, то процесс динамического наблюдения является одним из самых важных как таковых. То есть нужно делать повторное обследование через 6-12 месяцев и осматривать эту зону. Но еще раз повторюсь, полип – это доброкачественное образование, вот, как таковой, по сути своей, если он не приводит к нарушению функции органа, скажем, к застою, желчи, других ситуаций, то да, врач может его наблюдать. Ну, еще раз алгоритм проговорил. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Ирбита от нашей слушательницы. Полгода назад начали болеть пятки. Сейчас просто невыносимо. Утром порой не могу встать на ноги. Врач с уверенностью говорит, что это пяточные шпоры. Вот как их диагностировать и как лечить, и проходит ли это вообще?
Безусловно, подозрение врача оно обосновано, потому что это наиболее распространенное заболевание пяточные шпоры или с точки зрения медицинской терминологии, так называемый плантарный фасциит, как результат постоянной травмы зоны вот, связки, соединяющей область пяточной кости вот, с передней частью стопы. Как правило, пяточная шпора она формируется у людей с избыточной массой тела, с теми или иными нарушениями со стороны стопы в виде плоскостопия или других каких-то моментов, приводящих к нарушению конфигурации повышенной нагрузки на стопу. Плоскостопие – это самая частая причина, еще раз повторюсь, избыточный мес вот, в рамках формирования. Что представляет из себя пяточная шпора? Это костный нарост, который формируется в результате вот, зоны повышенной нагрузки и микротравмы, хронического воспаления с точки зрения стопы. Самый главный симптом – это действительно острые жгучие боли при ходьбе. Но вот с опорой на пятку. Здесь вот четко надо понимать, что именно как раз вот опора на пятку вот именно остро дает вот эту ситуацию. Это помогает в рамках вот определения клинической картины как таковой. Сильные боли возникают в основном утром при вставании на ноги, так называемая стартовая боль. Чувство, иногда люди говорят, забитых гвоздей в пятке. Но по мере хождения боли несколько стекает. Опять же, при накоплении усталости к вечеру опять могут возрастать. Если вот эта клиническая картина, та соответствует вам, то действительно диагноз пяточной шпоры фактически он не вызывает сомнений. Хотя в некоторых ситуациях, конечно же, и при сомнениях важно помимо эрудиции, опыта врача добавить еще и дополнительные методы исследования. В частности, рентген стопы позволяет достаточно четко и без сомнений подтвердить такой типичный нарост при пяточной шпоре как таковой. В некоторых ситуациях, там, где развито ультразвуковое исследование, не везде, не на каждом аппарате УЗИ, не каждый специалист может это сделать, но если значит, есть специально обученный специалист, есть аппарат, то можно без рентгена с помощью ультразвука выявить данные вот состояния. Поэтому как подтвердить? Сделать рентген стопы, да, или сделать ультразвуковое исследование. Ну, чаще всего используется рентген. Лечение. Лечение делится традиционно на консервативные методы, когда пытаются местными процедурами ситуацию исправить, и на оперативное лечение, если консервативные методы не помогают, если, в общем, они все проведены, то оперативное лечение применяется. Консервативным методом в первую очередь относят применение ортопедических конструкций в обуви для разгрузки стопы и облегчения боли. Это стельки, это вставки, это особая обувь. То есть, в общем, здесь, ну, как правило, на начальных этапах посещения ортопедических салонов, их достаточно много сейчас в городах, в Екатеринбурге, в Свердловской области, позволяет, то есть те специалисты на начальном этапе могут порекомендовать вот, соответствующие конструкции, стельки как таковые. В большинстве сейчас ортопедических салонов есть и специальные приборы, которые позволяют увидеть быстро те или иные виды плоскостопия. То есть прибор, ну, там, быстро встаешь на него, и он показывает картину, соответственно, вот тех или иных нарушений со стороны стопы. И на начальном этапе это помогает. Для облегчения боли, снятия воспаления применяют наиболее широко так называемые физиотерапевтические методы. Грязелечение, парафинолечение, электрофорез с новокаином вот, дает на начальном этапе достаточно хорошие результаты. Если они не помогают, вот эти общие методы физиотерапии, тогда используется ультразвуковая терапия на область костного нароста и виброакустическая, собственно, вот ударно-волновая терапия. В некоторых ситуациях используются рентген и лазеротерапия. Но это уже второй практический этап, если не помогают общие методы, стельки, местные процедуры, общие физиотерапевтические процедуры вот на область пяточной шпоры, то тогда уже применяют специализированные методы воздействия на эту шпору. Вот ультразвуковая, значит, терапия, виброакустические приборы или даже фокусное рентгенооблучение в области шпоры. Это делается, как правило, только, конечно же, в стационарах, где есть хирург-ортопед, в общем, знающий этот процесс. Лекарственные препараты также применяются местно при воспалительных процессах, используют местные мази, гормональный гидрокортизон, противовоспалительные средства, такие как димексид, фастум гель, огромное количество нестероидных противовоспалительных препаратов сейчас есть, их нет смысла отдельно какие-то выделять, вы можете просто, значит, в аптеку прийти и попросить мазь или гель с нестероидным противовоспалительным препаратом для местного применения. Они оказывают и противовоспалительно-обезболивающее действие. Они, правда, дают только местный и временный эффект, помогают, безусловно, при начальных стадиях, но если клиника интенсивная, то здесь требуются уже вот методы все-таки непосредственно воздействия, физиотерапевтического воздействия на шпору как таковую. Ну и, наконец, если консервативные меры не помогают, то идет лечение хирургическое как таковое. А у нас в Свердловской области есть замечательный центр, да, институт травматологии и ортопедии, институт имени госпиталя имени Тетюхина в Нижнем Тагиле. То есть они, в общем, там как раз, скажем так, главные, да, клиники, занимающиеся проблемами ортопедии. Если на уровне вот, поликлиники или вашего учреждения медицинского, в общем, использованы все меры, и они неэффективны, конечно же, вы имеете полное право попросить направление к хирургу-ортопеду, вот специализированные учреждения, и там уже вам подберут лечение и, безусловно, помогут. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас последний вопрос из Белоярского района от Ольги Ивановны. Диагноз неврома Мортона. Когда-то была в местной поликлинике у хирурга, он толком ничего не сказал, кроме того, что надо делать УЗИ. Начинается осень, в закрытой обуви через полчаса начинает болеть стопа. Какое лечение или только операция?
Уважаемая Ольга Ивановна, я не встречался с этим состоянием, ну, в рамках вот, терапии и других каких-то составляющих. Вот, но в рамках вашего вопроса изучил эту, да, составляющую, посоветовался со знакомыми хирургами-ортопедами. Они действительно, в общем, помогли мне в этом ситуации разобраться. Я постараюсь вам эту информацию изложить. Неврома Мортона – это, значит, хоть грозно называется сначала, да, но это абсолютно доброкачественное состояние. Это не относится ни к каким онкологическим заболеваниям. Это доброкачественное утолщение на стопе в области вот, подошвенного нерва стопы. Данное заболевание, оно, собственно, вот так же очень часто, как и пяточная шпора, ассоциируется с достаточно часто с микротравмами, с избыточной массой тела, с тем или иными нарушениями в стопе в виде плоскостопия различных степеней как таковых. Но фактически, если вот при пяточной шпоре процесс нагрузки происходит в основном на область пяточной кости, то при невроме Мортона здесь основной патологический процесс, который приводит к разрастанию соединительной ткани и к ущемлению нерва, он как раз происходит вот в зоне соединения 3-4 пальца ноги вот к стопе. И именно здесь, собственно, вот, и разворачиваются те основные клинические симптомы вот при этом характерном состоянии заболевания. А симптомы, они фактически следующие. Это сначала стреляющие, ноющие боли в области 3-4 пальца стопы, возникающие после физической нагрузки, в сочетании с ползанием мурашек или болями уже в последующем с расстройством чувствительности и вне физической нагрузки как таковой. Вот именно такая классическая локализация в области 3-4 пальца стопы, она вот позволяет клинически поставить этот диагноз. Причем чаще всего диагноз клинически не ставят, потому что даже компьютерная томография или магнитно-резонансная томография, как более точные методики, они, к сожалению, не позволяют выявить вот это, значит, такое соединительно-тканное фиброзное ущемление нерва вот в этой зоне, сопровождающееся как раз вот именно появлениями боли, нарушения чувствительности и так далее и тому подобное. Ну, лечение классическое, в общем, так же, как и большинство состояний ортопедических рассматривает направление консервативное, то есть когда мы применяем некоторые методики лекарственные, физиотерапевтические, так и оперативные. Вмешательство как таковое, ну, на начальных этапах, конечно же, предпочитает все-таки консервативное лечение. Первыми рекомендациями является разгрузка стопы, периодическое использование подкладок, подъемников, ношение обуви со специальной опорой, которая будет разгружать вот стопу вот в нагрузке как раз вот на эту болезненную зону как таковую. То есть это, опять же, консультация врача-ортопеда, ортопедический салон. Ну, идеально все-таки начать с врача-ортопеда для того, чтобы он подобрал индивидуально ортопедические стельки. И во многих ситуациях они как раз должны быть индивидуальными, а не такими массовыми, которые вот в ортопедических салонах продают. То есть, в общем, ну, в качестве начальной меры, возможно, и конечно, такие стандартные, но вот при вашем состоянии, конечно же, индивидуальный заказ у врача-ортопеда именно ортопедических стелек является значимым и важным в рамках решения этого вопроса. Вот с помощью этих мер удается уменьшить нагрузку на переднюю область стопы, привести в норму состояние вот, поперечного свода стопы, снизить давление костей и связок. Это очень важная процедура, ее нужно не игнорировать. В случае, если болевой синдром не выражен, возможно применение и, собственно, местных процедур, компрессы с денексидом, те же самые мази с нестероидными противовоспалительными препаратами, которых огромное количество в аптеке, они оказывают обезболивающий эффект, они снимают те процессы микровоспаления, которые нередко сопровождаются и лежат в основе развития этих состояний. Местные антисептики применяются, но это опять же по рекомендации врача. В случае, если эффекта нет, то предлагается оперативное лечение. Для начала, конечно же, это консультация хирурга-ортопеда, это и травматология ортопедии, да, которая располагается в городе Екатеринбурге, или ортопедические клиники, которые я называл выше, то есть они уже четко определяют показания для операции, вот, и по отзывам специалистов, с которыми я общался, в общем, эффективность лечения оперативно достаточно высока. Главное, конечно же, в общем, здесь вовремя обратиться и определить все показания, противопоказания для операции. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Да, вот сегодня у нас такие местами заковыристые вопросы, но вы всегда даете очень полноценный, исчерпывающий ответ, квалифицированный. Спасибо вам за это и ваше напутствие нашим слушателям.
Спасибо большое, Полина Борисовна. Да, я надеюсь, наши радиослушатели получают определенную информацию, хотя я каждый раз извиняюсь, не позволяет наша передача дать четкие рекомендации, консультации. В основном, как вы понимаете, мы с вами обсуждаем те меры, которые в наших силах, меры общие на самом деле по образу жизни, по диете, по физической активности. Но опять же, хочу сослаться на исследования Всемирной организации здравоохранения, огромного количества других институтов здоровья. Образ жизни – это практически 50% нашего здоровья. И поэтому, как ни казались бы они банальными, многие меры, которые мы обсуждаем, сон, правильное питание, витамины, значит, исключение факторов риска и профилактический осмотр, они дают достаточно мощный вклад. В заключение, глубокоуважаемые радиослушатели, еще раз хочу напомнить о текущей ситуации по коронавирусной инфекции. Определенным образом она стабилизировалась, уже вот 510 с небольшим случаем. Последние несколько дней фиксируется заболеваемость, растет у нас темпы вакцинации в Свердловской области. Это вот именно как раз и позволяет стабилизировать ситуацию вместе с мерами эпидемиологическими по данному заболеванию. Напоминаю, у нас, к сожалению, сейчас циркулирует в основном штамм другой, в отличие от тех штаммов, которые были в первую и вторую волну. Он более агрессивен в рамках передачи, он более агрессивен в рамках клинических симптомов и развития осложнений, поэтому нужно быть очень внимательным со своему состоянию здоровья. Любое повышение температуры, любые проявления простуды сегодня мы должны рассматривать как подозрение на коронавирусную инфекцию. Это я говорю в рамках недавней ситуации, когда, значит, вот соседи мои заболели температурой, значит, покашливают и, значит, ссылаются на то, что это простуда. То есть я понимаю, что нужно еще раз повторять ситуацию. Любое симптомы простуды, любой подъем температуры в настоящее время должен быть подозрительным на коронавирусную инфекцию. А что в этом плане сделать? Обратиться к врачу, если вы работаете, то, безусловно, не ходить на работу, взять больничный лист. Родственники и окружение должны максимально создать условия для того, чтобы вы находились в отдельной комнате, носить дома маску, обрабатывать руки, выделить вам отдельную посуду. Вот, закапывать в нос, в общем, определенное это эффективное действие дает капли интерферона для профилактики, если вы контактируете с пациентом как таковым, значит, это самое главное. Вот, но для того, чтобы эту ситуацию еще, конечно же, минимизировать в рамках риска, не забывайте, что вакцина дает очень хороший результат. При малейшей возможности нужно вакцинироваться. В большинстве торговых центров сейчас в Свердловской области и в поликлиниках пункты вакцинации работают. Доступность, в общем, вакцин достаточно хорошая, поэтому нужно не пренебрегать общем, данной ситуации для сохранения собственного здоровья. Не болейте и храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.